Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, поскольку мы сегодня собрались поговорить с вами как раз в тот день, когда начало озвучиваться, как сейчас модно говорить, президентское послание, то, естественно, мы не можем не уделить ему несколько слов, хотя, на мой взгляд, лично это событие далеко не первособытийное. Вообще, когда я включил телевизор, он пришелся как раз на обеденное время. Ну, во-первых, я просто полюбопытствовал, что это такое все-таки было интересно. Но дослушать его до конца, честно говоря, не смог. Ну, не хватило у меня физических сил. У меня, чтобы, так сказать, наш Димон не оставался в претензии, хочу сказать, что у меня никогда не было сил дослушать до конца отчетный доклад генсека ЦК КПСС. Вот, равно как дочитать до конца «Перецовицу правды». Ну, вот не знаю, вот такой вот я неудачливый политик, который не может вот до конца дочитать вот эту вот ахинею всю.
Ну, надо сказать, что этим делом еще отличался Юрий Михайлович Лужков, когда он выступал лицом города. Я искренне его ненавидя, длительное время считая своим личным врагом, личным конкурентом, и осознавая необходимость знать язык врага, да, и изучать его недостатки, я пытался себя несколько раз заставить послушать
до конца,
что там он вещает, и не мог.
Да, вот в этом смысле, конечно, меня более всего в картинке вот этого президентского послания на 1000 персон, сидящим в Кремлевском зале, более всего, конечно, подивила усидчивость задов вот тех вот лиц, которые сидели внизу в зале, и которых, видимо, ломало скулы от скуки, но которые должны были делать внимательную морду лица и вовремя хлопать.
Хлопали плохо. Коммунисты не хлопали вообще. К чести Зюганова и Мельникова сказать, что они не хлопали вообще.
Хлопали плохо, конечно, до уровня хлопания американского конгресса, который в этом уже далеко переплюнул речи генсека КПСС товарища Брежнева. Вот, и хлопает там чуть ли не через каждые два слова.
Переходящий в овации, зал встает.
Запомним эти фразы. Вот до этого, конечно, еще в Кремлевском дворце Димон с Вованом еще не смогли додрессировать публику.
Нет, но более того, так сказать, значит, особо это производило впечатление какого рода? Так как камера выхватывала лица, тему которых он озвучивал, например, он говорил что-то о каком-то соцобеспечении или о детях, он показывали Голикову и говорил, сколько денег он даст.
А Голикова в этом месте должна была, видимо, заплакать от обвинения.
Она начала хлопать. И слышно, что в зале хлопает она одна или всего 2-3 человека. Но было видно, что она хлопает, и даже звук от ее ладошек. Было видно, что это она вот так активно.
Он зачел ее фразу из доклада, видимо.
Вообще, конечно, бюрократия от него не в восторге. В переводе на русский язык.
Ну, получилось, конечно, вот это вот послание, так называемое, говоря уже серьезно, да, это вид какой-то сборной солянки. Вот, который там каждый департамент ставил по своему, так сказать, кусочку. Вместе все было причесано каким-нибудь там литературным помощником, типа этой Полыхаева или как она?
Полыева,
да. Вот. И, значит, все это вместе сварганено вот таким вот образом, с расставленными интонациями, умной мордой лица. Кстати, кремлевские речи, хочется заметить, они же пишутся не просто так на листочке бумажки, а в них еще и проставляются акценты. Где надо вовремя сделать паузу, а где надо дождаться аплодисментов.
Ну, с акцентами он, прямо скажем, перегнул, то есть эмоциональная составляющая речи, так как содержание ее было близко к нулю, то Медведев пытался восполнить это все выражениями, вытаращиванием глаз, произнесением с придыханием каких-то вещей.
И я, между прочим, уверен, что эти придыхания и вытаращивание глаз, они где-то в тексте помечались особыми знаками, типа глаза.
Не-не-не, ты плохо о нем думаешь. Я убежден, что он все-таки, так сказать, интуитивно ощущает, что он несет бред, и этот бред не нравится не только населению, так сказать, но и не нравится даже тем, которые сидят в зале. И для того, чтобы его озвучить, кстати, он применил тактику, которая известна у павианов. Угу. Вот они, когда между собой дерутся, самцы, там могут и до смерти покусать. Покусать и лапы ударить. Они агрессивные, там, за самку, драка. Все серьезно. Или за жратву какую-нибудь.
Не по пустякам.
Не показушные драки, так сказать, а именно такие серьезные. Потому что это вот не как волки, которые там рычат предварительно, и редко кусаются. Эти дерутся конкретно. А человек все-таки ближе к павиану, чем к волку.
Да.
И самой эффективной защитой одного павиана на другого, который послабее, так сказать, является то, что он выхватывает у самки, у близлежащей детеныша, и держит его на руках. И по курянским понятиям в этот момент нападать на того, который держит детеныша, нельзя. Это отмечено биологами, известно, зоологами. Это известная вещь. Ее неоднократно демонстрировали там, ну, во всяких передачах National Geographic, как это все происходит. И Медведев здесь употребил ту же самую тематику. Он ухватил тему детства, несчастных детей, произносил чуть ли не со слезами на глазах о, так сказать, проблемах детей. Проблемы есть, тут никто ерничать даже не собирается, проблемы есть, но он употребил этот подлый прием для того, чтобы его не сажали сразу. Потому что если бы не детская тема, которая сегодня была им озвучена, то его ели бы, по-моему, уже в самом зале, так сказать, и как бы просто так это носило бы характер коллективного избиения, то есть сугубо павианского поведения.
Не, ну вообще, когда речи приобретают вот такой вот генсековско-застойный характер...
С эмоциями. Генсек все-таки более вяло.
Ну, генсек, говоря более вяло, тогда была мода политическая другая, тогда не было принято вот так вот расцвечивать речь вытаращиванием глаз, повизгиванием ритуальным там и прочим.
О детстве, о детях не говорили, о будущем.
Говорили о серьезном, потому что предполагал, что будущее все-таки есть. Вот. Так вот, когда речь доходит до такого уже генсековского контекста, становится понятно, что власти сказать нечего. Вот я думаю, это главный месседж, если можно так выразиться, этого послания, это констатация того, что власти сказать нечего, что она может, так сказать, переживать какие-то сопли и переозвучить, так сказать, основные тезисы уже ранее озвученных вещей, вот. Но в совокупности это все ничего нового, ничего прорывного и какого-то зовущего нацию вперед несет и нести не может.
Ну, в основном, вот если взять содержательную часть, то, что он произносил, кроме эмоциональных разговоров о детях, это носило характер оправдания, где они стырили деньги. Угу. Вот, например, так сказать, если он говорил об инновациях, то он объяснял, что инновации это вот не то, что мы стырили деньги, а это вот вроде от этого какая-то польза будет. Угу. Вот мы выделили там немереное количество денег, часть которых собираемся стырить в область обороны. Угу. Но это, говорит, не просто так обороны. Это еще мы... Еще он причем не говорил, что мы повысим обороноспособную армию, что мы в состоянии там выполнить какие-то функции против там потенциальных противников. Военной доктрины у нас до сих пор полноценной нет,
как мы это называем. Нет потенциальных противников, следовательно, не против кого-то,
скажем. Нет, не военной доктрины. Но причем при этом он обещал двойные технологии, что уж если армейская наука там чего-либо, так сказать, освоит, она обязательно с гражданской поделится. И у нас такие сотовые телефоны пойдут или еще что-нибудь полезное, чего вот в армии применили, и здесь у нас все...
Вообще, история про двойные технологии – это анекдот из середины 80-х, когда впервые начинали говорить про конверсию, там, тыры-пыры.
Не-не-не, Валя, вот справедливости ради надо сказать, что, и это печальный факт, что во многом науку в 20 веке, по крайней мере, двигали войны.
Это правда, они их двигают и до сих пор.
Да.
Самые передовые технологии действительно реализуются там.
Потому что там это сильно надо.
Во-первых, от этого технологии, кроме того, еще и вопрос, сколько они стоят. Понимаешь, поэтому вопрос конверсии, так называемой технологии, он еще встанет вопрос, есть ли смысл за эти деньги делать это в гражданской жизни.
Нет, ну, разом изобретенная технология, она рано или поздно в массовом варианте она приобретает, удешевляется, как это показывают компьютеры, да, так сказать, и может привести к результатам. Но у нас, нет этих технологий, у нас нет прозрачной процедуры их внедрения, и нет варианта передачи это все гражданским, и самое главное, что я считаю, так сказать, у нас является главной затычкой, нет возможности на гражданском уровне реализовывать эти технологии. Угу. Потому что на самом деле светлые умы в стране есть. Если что сам не изобрел, то что-то у японцев или американцев стырить можно или подглядеть. Как это делают китайцы, кстати.
Ну да. И не только китайцы, а, кстати, те же американцы и японцы то же самое тоже делают.
Да.
Вот они это не афишируют.
Да,
делают они вполне охотно.
После этого налоговая система этих стран, я говорю о развитых, позволяет стыренное, так сказать, таким образом вернуть в экономический процесс, что получается результат полезный саму предпринимателю и обществу целиком. Примеров не с числа, так сказать, начиная опять же от тех компьютеров, которые удешевляются и приобретают просто блестящие параметры, которые... Я помню те времена, когда гигабайтный диск носил характер гигантской тарелки, накрываемой как супницей, вот такой который там 70 сантиметров в диаметре, который несли, а в пыли его защищали, это гигабайт, считалось, о-о-о. Сейчас там 500 гигов, так сказать, в маленькой коробочке, так сказать, абсолютно нет вращающихся.
Сейчас флешки в гигабайтах измеряются.
Да, то есть это как бы вот поменялось так и принципиально. И не только в этом. У нас это невозможно по налоговой системе. Значит, в виде подачки Он сказал, что он нарушит закон. Он сказал, что нарушит закон. Он сказал, я дал распоряжение, это он дал распоряжение. Да. Дать налоговую поблажку малому и среднему бизнесу, который занимается промышленностью и социальными проектами. Как он, интересно, отделит одно юрлицо от другого. Все напишут, что занимаются промышленностью, будут торговать. Все напишут, что занимаются социальными проектами, будут торговать. И им дал поблажку не повышать вот этот вот дурацкий налог, который из 26 социальных, который сделал 34, да, оставить. Это вынужденный шаг, потому что иначе малый бизнес вообще бы загнулся. Значит, людей призвали, во-первых, он нарушил закон, то, что он не имеет права это делать, это должна принять Государственная Дума, так, на секундочку, так, если вдуматься. Но даже если ясно, что Государственная Дума с его подачи это все примет, я так надеюсь. Но таким способом он заставляет людей нарушать закон дальше. Потому что уйти от соблазна, от того, что назвать себя, что ты занимаешься промышленностью, а на самом деле торговать помидорами, уйти от этого соблазна невозможно за такую сумму.
Ну, да.
Значит, это еще раз призвали всех жить по криминальному, так сказать. Вот такая ситуация.
Ну, то есть криминальная схема экономики, она воспроизводится сама собой вследствие такого порядка управления. То есть он ее фактически обеспечивает.
Но более того, есть одна важная вещь, которая резанула мое сердце, так как я энтузиаст местного самоуправления, то когда он произнес слова о том, что что-то мы в стране запустили и мало обращаем внимания на местное самоуправление, я сразу понял, что близится большая неприятность. Так, предчувствия его не обманули, как сказано в местном мультфильме. И тут же он произнес, что а давайте-ка и в местном самоуправлении избирать депутатов не от, как одномандатников от населения, а от партии, от политической.
Чтобы уже и там не осталось.
Чтобы никакой демократии вообще край наступил прямо на ровном месте. И при этом вытаращил глаза и сказал, что это офигенная помощь местному самоуправлению. Смею уверить, что, так сказать, это не только не самая большая проблема в местном самоуправлении, это не только не проблема, а наоборот достоинство местного самоуправления, что все-таки избирают одномандатники. Что и подразумевает, потому что если ты избираешь из соседнего подъезда тетю Машу Трандельчиху, которая активна в области ЖКХ и бизнеса,
у нее партийный билет в кармане.
Вовсе, да.
Будь и она... что его, эта партия выдвинула предварительно.
Да,
я согласовав со всеми, стоит ее выдвигать или нет, не слишком она неудобная.
Валер, это не, нам с тобой не пристало нашим слушателям, которые образованы, цитировать Победоносова и Шульгина, так сказать, которые писали о вреде политических партий, как они губят демократию. Это является классикой, общемировой причем, так сказать, не только российской, это общемировая классика оценки роли политических партий в демократии. Почему Победоносов возражал против выборов, так сказать, и демократии в том виде? Именно из-за роли политических партий. Ну, что они превращаются, так сказать, подменяют себя, так сказать, мнение населения. Он не возражал, что мнение населения надо отражать.
Ну, да.
Он говорил, что его нельзя отражать через партийный аппарат.
Да, через некую политическую мафию, осадившуюся на этом мнении и паразитирующую.
И вот такие мелкие гадости в послании заложены. Ну, это мелкая гадость, потому что на самом деле уже выборов нет. И вообще я глубоко убежден, что события...
Ну, и прав у местного самоуправления тоже нет. Так что поэтому одно догоняет другое.
Да, я думаю, что и события 2011 и 2012 года покажут нам роли политических партий. И я думаю, что какие-то переворотные процессы произойдут или чуть раньше, или во время вот этих событий 2011 и 2012 года. И мы не дождемся, так сказать, реализации бредовых идей Медведева, так сказать, и Путина по этой части. И все наступит существенно раньше, потому как это все развивается нонича. Вот если посмотреть на тренд нынешних настроений, так сказать, начиная от выступлений там, я не знаю, так эти людей, которые уже соображают и перепрыгивают. Там Парфенов спрыгнул так, с лодки власти и успел оказаться в белом, пока Андрей Сергеевич Кончаловский, как человек умный, успел послать брательника куда подальше и обладать его через экран телевизора. То есть наиболее умные, продвинутые люди, имеющие верхнее чутье, так сказать, они уже устойчиво спрыгивают, и мы видим этот процесс, он радует нас.